რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Санкции. Счастливый самообман Кремля. Дезавуировал ли вице-президент США заявление госсекретаря, столь понравившееся Кремлю? Предпочитает ли Москва самообман в оценке российской стратегии Барака Обамы? Затяжные санкции и дислокация войск НАТО в странах Балтии как лучшее средство от агрессивности Москвы? Превращаются ли украинские победы Владимира Путина в пировы победы? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с влиятельным американским политологом, директором отдела российских исследований Вашингтонского института American Enterprise Леоном Ароном. Ведет передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Во вторник новый сюжет о будущем американских санкций, введенных против российских компаний и граждан, наметившийся после неожиданного визита госсекретаря Керри в Сочи, где он встретился с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым, получил неожиданное продолжение. Встреча Керри с российскими руководителями, его дружественный тон общения и полное отсутствие колких, критических оценок поведения Москвы вызвали недоумение у западных комментаторов и подобие эйфории в дружественной Кремлю прессе, решившей, что Белый дом пошел на мировую. Обеспокоившаяся «Вашингтон-Пост» даже опубликовала редакционную статью по следам поездки Керри под заголовком «США продолжают посылать неверный сигнал России». Газета предупредила Белый дом о том, что господин Обама может верить в то, что возобновление сотрудничества с Россией поможет осуществлению его приоритетных внешнеполитических задач, например, достижение ядерного договора с Ираном и предотвращение новой эскалации напряженности Владимиром Путиным на Украине. Но российский лидер, как предупреждает газета, скорее всего, может быть остановлен только доказательством того, что новая агрессия будет встречена сильным ответом на поле боя. Инициатива Джона Керри могла лишь убедить Путина в том, что администрация Обамы, в конце концов, будет вынуждена проглотить его условия. Однако во вторник сам президент Обама, а в среду вице-президент Байден развеяли двусмысленность. Сначала Барак Обама во время встречи с главой НАТО Йенсом Столтенбергом заметил, что уровень агрессивности поведения России в украинском кризисе растет, а днем позже вице-президент Байден выступил со специальной речью в Брукингском институте в Вашингтоне. В получасовом выступлении он объявил о том, что Белый дом продолжает придерживаться прежней линии, то есть российская агрессия должна быть остановлена, санкции останутся в силе до полного выполнения условий Минских соглашений, Вашингтон не исключает поставок боевого оборонительного вооружения Киеву, но при этом США не отказываются от контактов и взаимодействия с Москвой по другим проблемам. Иными словами, вице-президент восстановил несколько пошатнувшееся представление о российской стратегии Белого дома. Тем не менее, что может стоять за, казалось бы, противоречивыми сигналами, поступающими из Вашингтона? Мой собеседник Леон Арон опубликовал несколько дней назад комментарий на сайте CNN, в котором он критиковал госсекретаря за его контрпродуктивную сочинскую акцию. Господин Арон, как вы трактуете это выступление Джо Байдена?
Вообще, традиционно вице-президенту дается, как всегда, такое, знаете, более жесткое обозначение такой более жесткой позиции президента. Но обозначение пунктирное. То есть все прекрасно понимают, что влияние вице-президента Соединенных Штатов на формирование политики меньше не только президентского, но и даже того, что может делать госсекретарь. Поэтому, с одной стороны, это предупредительный такой огонь, да, который может вылиться в политику, а может и не вылиться. Это первое. Второе, в контексте того, что сказал Обама вчера, это может, кстати, в таком случае обозначать какую-то подвижку в самой политике. То есть от дистанцирования, от того, что говорил и делал Керри в Сочи, что, в общем-то, вызвало достаточно негативную реакцию, причем по всему спектру политическому, включая либеральный «Вашингтон-Пост».
Логика российской стратегии Барака Обамы, судя по всему, не очень понятна Кремлю. Там ведь явно не ожидали его готовности ввести довольно серьезные санкции, не ожидали, что он от них не отступит уже в течение более чем года. Последнее предупреждение Обамы об агрессивности Москвы после, казалось бы, примирительной миссии Керри в Сочи тоже прозвучало неожиданно. Чем, с вашей точки зрения, руководствуется президент Обама в своей российской политике?
президенту хочется, например, оставить историческую отметку с точки зрения, скажем, разоружения Ирана или, скажем, уменьшения угрозы ядерного Ирана. Также какая-то стабилизация на Ближнем Востоке, начиная с Сирии, да, и кризис на Украине. Ну и плюс, конечно, Китай, отношения с Европой и так далее.
То есть Украина занимает не самую высокую строчку в списке его приоритетов?
Пока мне кажется, что для этой администрации Украина, да, это, за исключением там целого ряда дипломатов в ней, это помеха вот каким-то более таким, с их точки зрения, серьезным стратегическим каким-то их планом в отношении России. Заметьте, что вообще, как мне кажется, начиная с выступления Обамы в Праге, сразу через несколько месяцев после того, как его выбрали президентом, о безъядерном мире, вот эта мечта о безъядерном мире, как мне кажется, была абсолютной доминантой его отношений с Россией. Все, что не касалось ограничений ядерных вооружений и снижения их количества, администрация дала знать России, ей это было неважно.
Но в таком случае отчего нынешняя жесткость слов и даже поведения?
Во-первых, мне кажется, что Обама, особенно после вот такого бескостного, да, если вспомнить выражение «boneless wonder», вспомнить выражение Черчилля, да, то есть вот после таких изгибов Керри в Сочи, то, что Керри сообщил Обаме, а именно, что ничего не было достигнуто по тем вопросам, которые Обаме были важны, а именно Сирия и, главным образом, Иран, может быть, Обама пришел к выводу, что тут просто нечего ожидать от России. И в таком случае зачем обострять отношения с Конгрессом?
Ликующая, можно сказать, реакция в официальной российской прессе после визита Керри в Сочи была столь заметна, что уместно задать вопрос. Верно ли Путин вообще воспринял заявление Керри?
Если ограничивать ваш вопрос буквально тем, что вы спрашиваете, вот взять визит Сочи в Керри отдельно, убрать его из контекста того, что было до и того, что было после, то да, да. Но в этом, как мне кажется, и была ошибка. Потому что, вы знаете, ведь известно, что Керри импровизирует. Ходили очень такие достаточно серьезные слухи о том, что вот это вот мгновенное отступление от красной линии в обмен на помощь России в уничтожении или, по крайней мере, в попытке уничтожить химическое оружие в Сирии, это была полная импровизация. Я просто знаю это из достаточно авторитетных источников. Насколько мне известно, опять-таки, я думаю, что это, в общем, такой достаточно общеизвестной вашингтонской информации, весь этот сочинский визит, это была быстро сделанная встреча по просьбе Керри, не согласованная с Белым домом.
Во вторник во время встречи с бизнесменами Владимир Путин призвал их быть готовыми к отмене санкций. Если российский президент в это действительно верит, насколько, с вашей точки зрения, обоснованы такие надежды? Готовы ли западные столицы дать возможность Кремлю сорваться с крючка санкций?
Если возвращаться к визиту Керри, то у меня такое впечатление, что Путин совершенно логично заключил из того, что было сказано, и может быть, даже больше из тона сказанного, что да, учитывая, что было бы логично считать, что Керри отражает взгляды президента Соединенных Штатов, а президент Соединенных Штатов каким-то образом пытается найти общий фронт с европейцами, то я бы сказал, да, если просто вырвать сочинский визит Керри из контекста, из того, что было до и после. С точки зрения самого Путина, с точки зрения самого Кремля, я считаю, что это был правильный вывод. Но с точки зрения субстантивной, то есть думаю ли я, что это произойдет, то на этот вопрос, видимо, нужно давать негативный ответ. Не только из того, что сказал Меркель в Москве, да, она как бы задала тон, потом из того, что сказал Обама вчера и вице-президент Байден сегодня, я думаю, что шансов особых нет.
Многие заметили в последнее время, что из Кремля перестали доноситься заявления о Новороссии. Может ли это, по-вашему, быть признаком того, что Путин вынужден принимать в расчет реальность и начал давать задний ход?
Путин работает в двух системах координат. Самая главная система – это внутриполитическая. Произошла смена основы легитимности режима. То есть от роста доходов Путин начал сдвигать опору легитимности на патриотическую мобилизацию. И мне кажется, что это главная доминанта. Все время рассчитывается то, как внешнеполитические шаги отразятся вот именно на поддержании или даже усилении вот этого, этой патриотической мобилизации. И в какой-то степени мне кажется, что Новороссия, с точки зрения Путина, была определенным перехлестом. Это вот, как товарищ Сталин в свое время говорил, было головокружение от успехов крымских. Но если Новороссия как таковая провозглашена не будет, и здесь, мне кажется, опять-таки, видимо, считается, что вот Новороссию не провозглашаем и о ней не говорим, значит, нужно санкции смягчать. Это, мне кажется, один из моментов здесь. Но второй момент, просто это оказалось совершенно непрактичным. А что делать с таким государством, кто его будет поддерживать и как содержать эти миллионы людей, кто будет охранять его границы и как, и так далее, и так далее, и так далее. Это получилось, в общем, мне кажется, головная боль, не стоящая с точки зрения внутриполитической вот этой вот доминанты, игра не стоила свеч. Но я считаю, что, вы знаете, ведь суть-то не изменилась. Ведь хорошо, это не будет называться Новороссией, но я просто на 100% убежден, что от вот этих вот двух республик, Луганской и Донецкой, Путин отступать не может и не будет, потому что это было бы очень серьезным, не знаю, фатальным, может быть, нет, но очень серьезным ударом вот по этой патриотической мобилизации. Тоже сказать, что, ну, извините, вот сделали ошибку, конечно, мы здесь, может быть, немножко переборщили, но давайте вот обратно, опять мы это все Украине отдадим, ну, может быть, там с какой-то автономией и так далее. На это, конечно, никто не пойдет.
Словом, у Путина нет дороги к отступлению.
Я считаю, что нет, потому что все остальное будет воспринято как поражение. Если ты оседлал тигра, как известно, в известной метафоре, то это очень, так сказать, впечатляет, но, с другой стороны, тигр может обернуться, тебя же съесть. И русская история, да, небольших победоносных войн, она как бы показывает, что может произойти. Поэтому я считаю, что нет, отступать нельзя. Скорее всего, будет в лучшем случае, ну, я не знаю, как это назвать, в лучшем или в худшем, смотря с чьей стороны смотреть. Но я думаю, что, конечно, это будет замороженный конфликт. Как-то так эти республики или там, я уж не знаю, в какой ипостаси они сейчас выступают официальной, да, они будут, безусловно, не принадлежать Украине. Какие-то будут идти переговоры вяло-шатко, знаете, вот как по Карабаху уже сколько, 20 лет идут, да, где-то в Женеве переговоры, насколько я помню. Вот. Но отступать нельзя, нет.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Санкции. Счастливый самообман Кремля. Дезавуировал ли вице-президент США заявление госсекретаря, столь понравившееся Кремлю? Предпочитает ли Москва самообман в оценке российской стратегии Барака Обамы? Превращаются ли украинские победы Владимира Путина в первые победы? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским политологом, директором отдела российских исследований Вашингтонского института American Enterprise Леоном Ароном. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вот вы говорите, что патриотическая мобилизация, а не улучшение жизни людей, превращена Кремлем в основу своей нынешней легитимности. Фундамент ведь выглядит шатким в глазах многих экспертов. Лилия Шевцова, например, в интервью нашему радио образно обозначила нынешний период как движение кремлевского режима к кладбищу. Как должны действовать США и Запад, с вашей точки зрения, в этой ситуации? Поспособствовать в угасании новыми санкциями, держать дистанцию. Вы несколько месяцев назад писали о необходимости наращивания санкций. Газета Wall Street Journal сетует, что Запад не пользуется результатами санкций.
Тут нужно реалистично подходить. Санкции не сработают не только сразу, но и, скажем, я думаю, что и в каком-то ближайшей перспективе. Нужна постоянная, нормальная, спокойная, но не перестанное давление, которое заставило бы режим, а именно Путина, да, начать пересмотр цены, которую Россия платит за, и режим платит, да? Ну, например...
Вы просто цитируете Барака Обаму.
Я его не очень так близко читаю. Это я говорил до Барака Обамы. Мне кажется, что... Вот смотрите, наглядный пример. Санкции, они работают с точки зрения, например, того, что частным российским компаниям, ну и, естественно, и государству, тем более, трудно занимать деньги. С одной стороны, это, я думаю, что, конечно, это в ближайшие 2-3 года ничего не изменит. Но с другой стороны, это может повлиять на, в итоге, заставить Путина задуматься. Если я должен выбирать между тем, чтобы платить долги, скажем, Роснефти или Сбербанка, и повышению пенсии, чтобы она держалась, по крайней мере, на уровне инфляции, да, своей политической базы, то есть шанс. И вот здесь, мне кажется, Запад должен понимать, когда вы имеете дело с таким режимом, говорить о каких-то таких резких телодвижениях, вот сегодня мы применим санкции, а завтра режим изменится, конечно, нельзя. Но можно увеличить вот эту цену. Когда я говорю об оборонительном оружии, это ведь тоже не поможет Украине победить на поле боя. Конечно, нет. Но это увеличит цену политики, которая проводится. Потому что мы прекрасно знаем, что, и мы знаем это из секретности, которой окутаны жертвы на Украине, мы знаем, насколько это вопрос, особенно для поколения, которое пережило Афганистан, а это поколение, кстати, родители вот этих вот нынешних солдат, и Путин это прекрасно помнит. И, конечно, на какую-то длинную войну с огромными жертвами, конечно, он не готов.
А готов ли Запад к риску, который может сопутствовать угасанию или, если угодно, краху нынешней кремлевской власти? Один из командующих силами НАТО в Европе, немецкий генерал Ханс Лотер Домрозе, только что предупредил в интервью о том, что оборонительный союз обеспокоен возможностью применения России тактического ядерного оружия. Он назвал российского президента опасным игроком.
Выживание его режима – это краеугольный камень всей политики Путина. Если ситуация экономическая ухудшится, то, конечно, этому режиму при $40 за баррель будет очень сложно. И поэтому, вот вы говорите о кошмаре вот этого генерала. Вот у меня другой есть кошмар. А именно то, что вот ситуация внутриполитическая становится такая очень сложная, потому что экономика падает и так далее. И тогда есть, я надеюсь, что я не прав, теоретически такой путь. Вот все говорят, что вот страны Балтики, да, Литва, Латвия, Эстония, что нет, Путин не будет, так сказать, их пощипывать и уж тем более, так сказать, посылать зеленых человечков, потому что они прикрыты статьей, 5-й статьей договора НАТО о том, что нападение на одну страну, это является нападением на всех и так далее, и так далее. В конце концов, они прикрыты ядерным зонтиком Соединенных Штатов. Но вот как раз в этом-то может и заключаться рациональ Кремля. Потому что не только показать, что мы можем, так сказать, кузькину мать показать Эстонии, тут, в общем, сомнений не очень много, по крайней мере, на сегодняшний момент, учитывая, что три третьих балтийских страны, у всех трех нет ни одного танка и ни одного боевого самолета, но вот это немножко изменилось, когда импортировали чуть-чуть из Германии и Соединенных Штатов. Да? Но не было, во всяком случае, до последнего времени. Но именно потому, что они находятся под прикрытием НАТО, почему бы не попробовать и тогда вообще не показать, что вот НАТО – это бумажный тигр, что НАТО из-за Эстонии воевать с Россией не будет. И, в общем, здесь, наверное, есть какая-то рациональность. Не говоря уже о том, чтобы идти на ядерную конфронтацию. Вот это для меня тот кошмар, который, мне кажется, более вероятен, чем применение тактического ядерного оружия.
В таком случае, что делать, чтобы не дать развиться или утвердиться подобным опасным иллюзиям Кремля? Или нужно попросту ожидать движений Путина, чтобы доказать его неправоту делом?
Нет, тут можно и нужно целый ряд вещей делать. Путин рассчитывает все эти вещи, он прекрасный тактик. И, кстати, вот все вещи, которые он сделал до сих пор, и Украина, и Крым, и так далее, они очень, ну, я не знаю, насколько они были, говорят, что это спонтанно было, но в таком случае нужно отдать дань его инстинктам, но это все базировалось на совершенно реальном, как говорили, да, во времена Холодной войны, на совершенно реальной расстановке сил, баланса сил. Он прекрасно понял, кто противник, что и как может предпринять Украина, что и как может предпринять Запад, и пошел на вот эти меры. И, в общем-то, он выиграл. Но при этом, конечно же, он взвешивает риски. И если не 300 каких-то морских пехотинцев, да, которые, насколько я знаю, путешествуют из Эстонии в Латвию и в Литву и обратно, да, для того, чтобы показать, что вот, мол, НАТО там присутствует. А вот тысячные контингенты, хорошо вооруженные, укрепленные с танками и с авиацией, в этом смысле, мне кажется, это заставит Путина задуматься. То есть он все равно может это сделать, если уж внутриполитическая ситуация станет уж совсем отчаянной. Но он, безусловно, задумается, потому что если там действительно, ну, нормальный, значительный контингент боеспособный, который прошел через несколько учений, который прекрасно координирован и так далее, я думаю, что это единственный способ предотвратить такую агрессию.
Вот мы с вами говорим о том, что США и другие западные столицы помогают Украине выстоять под натиском Кремля. Но уместно поставить вопрос, а вообще можно ли помочь стране, чье демократически избранное правительство более чем за год пребывания у власти не осуществило, кажется, никаких жизненно важных для страны реформ. Ведь Украина фактически живет на иждивении Запада. Как это долго может продолжаться?
С самого начала у Путина была двойственная задача. Если к концу 2013 года популярность Путина была самой низкой с 2000 года, да, и нужно было что-то сделать для того, чтобы ее повысить, это первое. И второе, это тот момент, что свободная, ну скажем так, демократизирующаяся и ориентированная на Европу процветающая или, по крайней мере, экономически улучшающаяся Украина является, конечно, экзистенциальной угрозой для России. Не потому, что она пойдет ее завоевывать, и не потому, что там фашистская хунта, а просто с точки зрения примера. Если уничтожение этой экзистенциальной угрозы с точки зрения подрыва полного, да, проевропейского режима на Украине можно осуществить без драмы, ну, естественно, Крым – это уже вопрос решенный, но без какой-то дальнейшей военно-политической драмы, то, конечно же, Путин это предпримет. И мне кажется, что вот сейчас отчасти вот это вот какое-то мягкое педалирование, да, или отсутствие педалирования Новороссии и так далее, какая-то заморозка конфликта, она вызвала тем, что он просто ждет, чтобы, может быть, этот режим взорвется изнутри, и, между прочим, это возможно. Потому что, да, вы совершенно правы, институционные реформы проходят с огромным скрипом. Ну и самое главное, это, конечно, фактический дефолт. Потому что, да, вот Украина сейчас заявила, что она не будет платить по внешнеполитическим долгам. Но дело в том, что согласится ли, скажем, Международный валютный фонд, да, выдавать следующий транш заемов, если, в общем, отсутствуют реформы, и если страна и политически, и экономически находится, в общем, в очень такой неприятной ситуации. Поэтому мне кажется, что уничтожение вот такого вот этого прозападного режима, проевропейского, скажем, режима, это была коренная цель. Но если этого можно всего достичь, просто наблюдая за самоуничтожением, скажем, украинской экономики, то почему бы нет?
А у вас ощущение, это самоуничтожение или все-таки они смогут выкарабкаться?
Очень сложно сказать. Бывали случаи, когда нации, ну, просто чудом, по мановению какой-то патриотической мобилизации, но не в кремлевском смысле, да, а какой-то, в каком-то национальном единении выходили из таких ситуаций. И я бы сказал, что шансы здесь 50 на 50.
Вы откровенно скептически оцениваете внешнеполитическую стратегию Барака Обамы и в одной из статей пишете, что сегодня США требуется рейгановский подход к внешней политике, то есть, как вы объясняете, комбинация выдержки, решимости, но также гибкости и готовности к сотрудничеству. Но ведь, как ни парадоксально, когда я посмотрел на это ваше заявление, мне подумалось, ведь Барак Обама в своей российской стратегии следует именно этим установкам.
Да, сейчас в какой-то степени это есть. Но если вы вспомните, Рейган не посылал своего госсекретаря, да, скажем, к Андропову, и не говорил там этот госсекретарь о том, как приятно там быть и какая привилегия встретить с генеральным секретарем, и как союз наш каким-то, я не знаю, внешнеполитическим вопросом, какой это был триумф. Вы понимаете, это бледное повторение рейгановской политики, которая, да, действительно была смесью очень твердой риторики. Помните, да, империя зла, выброс на свалку истории. А с другой стороны, я просто уже работал в Вашингтоне, вопреки советам многих своих экспертов, он, ну вот это удивительно, да, он сказал, нет, Горбачев, это действительно серьезно. Я был здесь в 87-м году, когда все говорили, нет, Горбачев, это просто так, это КГБ, это все, это для того, чтобы нас обмануть и так далее. Вот Рейган каким-то образом различил там серьезность. То есть вот эта комбинация, с одной стороны, совершенно правдиво американскому народу говорить о том, с каким режимом мы имеем дело, а с другой стороны, если этот режим начинает меняться, то без страха пытаться идти к нему навстречу, пытаться, так сказать, его продвигать по вот этому пути. Я ни того, ни другого не вижу у этой администрации.
С вашей точки зрения, если оценить весь украинский конфликт в более широком контексте, кто берет верх?
Мне кажется, что вот на данном этапе следует сказать, что Путин, Кремль, путинская Россия гораздо более успешно проводили политику и достигли тех целей, которые они ставили, как мне кажется. Это сейчас. Мне кажется, что колесо истории начнет, конечно, поворачиваться в сторону Европы и Запада в целом, потому что экономически, с точки зрения изоляции России, по крайней мере, есть реальный шанс на то, чтобы позиция Запада преобладала. Но я думаю, что до каких-то таких, знаете, сокрушительных, полных побед говорить о том, что вот кто-то выиграл, а кто-то проиграл, скажем, в течение следующих 2-3 лет, нет смысла.
Иными словами, те, кто предсказывает, что Владимир Путин обрек себя на политическую погибель, взявшись за расчленение Украины, ошибаются? Вы считаете, что он успешно переживет этот кризис?
Это комбинация экономики и внешней политики. Я думаю, что он может его пережить, если цены на нефть пойдут вверх серьезно, и если заморозка конфликтов приведет к постепенной отмене санкций, чего я не могу исключить, опять, не на сегодняшний день, а учитывая просто тот факт, что у демократий они очень нетерпеливы. Им очень сложно придерживаться какой-то политики в течение длительного времени. В этом смысле, мне кажется, он может его пережить, но, конечно, с точки зрения, куда этот режим ведет Россию, тут, конечно, это совершенно другой вопрос.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Санкции. Счастливый самообман Кремля. Дезавуировал ли вице-президент США заявление госсекретаря, столь понравившееся Кремлю? Предпочитает ли Москва самообман в оценке российской стратегии Барака Обамы? Превращаются ли украинские победы Владимира Путина в первые победы? Эти вопросы мы обсуждали с влиятельным американским политологом, директором отдела российских исследований Вашингтонского института American Enterprise Леоном Ароном. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Здравствуйте. В этом выпуске. Российская экономика продолжает погружаться в рецессию, порогом которой формально считается спад ВВП в течение 2 и более кварталов подряд. Обе крупнейших составляющих в структуре российского ВВП, частное потребление и внутренние инвестиции, продолжают сокращаться нарастающими темпами. Тем не менее, с учетом слабой базы прошлого года, дно нынешнего кризиса может быть пройдено уже в ближайшие месяцы. Другой вопрос, каким окажется последующий рост? Рубль развернулся вниз. После почти 4-месячного роста до уровней ноября прошлого года, к концу мая его курс откатился сразу на месяц назад к уровням последней декады апреля. Динамика рубля вновь приблизилась к динамике цен на нефть, отмечают эксперты, хотя еще месяц-два назад они могли двигаться чуть ли не в противоположных направлениях. В ближайшие недели нефтяной рынок ожидает очередное решение ОПЕК по квотам добычи, а российские компании – очередные платежи в счет обслуживания внешнего долга, вдвое больше, чем в мае. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Российская экономика продолжает погружаться в рецессию, порогом которой формально считается спад ВВП в течение 2 и более кварталов подряд. После минимального 0,4% годового прироста за 3 последних месяца прошлого года, ее объем в первом квартале года нынешнего сократился на 1,9%. А на основании представленных в конце прошлой недели данных Росстата за январь-апрель, некоторые эксперты предполагают ускорение сохранение этого спада уже до 2,5% к прошлогоднему уровню. Обе крупнейших составляющих в структуре российского ВВП, частное потребление и внутренние инвестиции, продолжают сокращаться нарастающими темпами. Средняя номинальная зарплата в стране выросла в апреле всего на 1% к прошлогоднему уровню, тогда как реальная, то есть с учетом инфляции, упала более чем на 13%. Падение доходов привело к ускоренному сокращению объемов розничной торговли, что, в свою очередь, отразилось на финансовом положении компаний-производителей. Тем не менее, с учетом слабой базы прошлого года, дно нынешнего кризиса может быть пройдено уже в ближайшие месяцы, но главный вопрос – каким окажется последующий рост? Об этом мы и говорим сегодня с главными экономистами двух крупных российских инвестиционных компаний. Вспомним, нынешний экономический кризис в России – третий за последние 20 лет. Внешние их факторы во многом совпадают. Резкое падение мировых цен на нефть в 1998 году до $10 за баррель Brent, в 2008 до $34, в 2015 до $47 за баррель, а также закрытие для России зарубежных финансовых рынков, хотя и по разным причинам. Разброс масштабов девальвации рубля в ходе каждого из трех кризисов сравним с разницей падений нефтяных цен. Так, во второй половине 1998 года курс рубля к доллару упал более чем в 3 раза, зимой 2008-2009 годов потерял почти треть, а в 2014 году более половины своей прежней стоимости. При этом факторы посткризисного восстановления российской экономики во всех трех случаях разнятся куда больше. В начале 2000-х его обеспечили в первую очередь наличие в экономике значительных свободных мощностей, а также приток немалых зарубежных инвестиций. Из кризиса 2008-2009 годов российская экономика выходила за счет роста частного потребления, так как зарплаты продолжали расти, даже несмотря на спад. На этот раз все эти три резервных фактора, по сути, давно исчерпаны, а новых не появилось. И потому посткризисное восстановление обещает быть куда более длительным, чем после двух предыдущих кризисов последних 20 лет. Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
В 1998 и в 2008 году все-таки не присутствовал такой момент, как санкции, как напряженные отношения России с Западом, что сказывается, конечно, и на поведении инвесторов, и на потоках капитала в Россию, и, конечно, сказывается на экономике. Но помимо этого, все-таки, если в 1998 году мы говорили об огромных незадействованных мощностях в экономике, которые образовались в силу длительного периода рецессии, то на текущий момент мы об этом не говорим. Мощности задействованы во многих отраслях на высоком уровне, и для дальнейшего качественного роста экономики требуются инвестиции. А инвестиции сопряжены с целым рядом факторов, как внешнего характера, так и внутреннего, включая повестку реформ. Поэтому главным отличием текущего кризиса от предыдущих является то, что на первый план все-таки выходит повестка реформ. Если в предыдущие кризисы это было важно, но не кардинально важно для улучшения ситуации, то на текущий момент мне представляется, что именно реформа является ключом к обеспечению устойчивого и высокого роста российской экономики.
Главный экономист инвестиционно-финансовой компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
В общем-то, этот кризис не совсем похож на то, что было раньше, и именно по тем причинам, которые вы озвучили. Единственное, что, наверное, у нас есть определенные все-таки свободные мощности, но, по крайней мере, они сейчас появятся в связи со спадом в ряде отраслей экономики, и потом, конечно, этот ресурс может быть использован. Здесь вот в чем ситуация. Если мы и в 98-м, и в 2009 году достаточно быстро выходили из кризиса, и те кризисы напоминали по форме латинскую букву «В». То есть резкое падение и достаточно бурный выход из кризиса. Сейчас ситуация будет другой. И, наверное, нынешний кризис будет похож на латинскую букву «Л». Упадем, но не так сильно, как тогда, но восстановление будет медленным. Это именно связано с отсутствием тех драйверов, тех факторов, о которых вы говорили.
Внутренние инвестиции в России, то есть вложения компаний и предприятий в собственное развитие, в первом квартале года сократились на 3,6% к прошлогоднему уровню. В апреле недели их спад увеличился еще больше, до 4,8%. А сокращение общего внутреннего спроса в стране, по оценкам, например, голландского банка ING, составило в апреле 7,4% после 6,8% в марте. По вашим представлениям, какие перемены в экономике могут в принципе привести к развороту этого тренда? Алексей Девятов.
Если, опять же, не будет каких-то внешних шоков, связанных с ценами на нефть, геополитикой или что-то там с мировой экономикой, то, во-первых, восстановление будет достаточно вялым. Во-вторых, оно будет связано с тем, что в определенной степени улучшится настроение как бизнеса, так и потребителей, потому что тот шок конца 2014 года, когда произошла такая резкая девальвация, он негативно повлиял как на ожидания бизнеса, так и на ожидания потребителей. Мы это видим через спад инвестиций, мы это видим через серьезное сокращение потребления, потому что ситуация неопределенности, бизнес откладывает инвестиции. И, соответственно, население начинает создавать так называемые сбережения на черный день. Люди начинают опасаться того, что они потеряют работу, пытаются как-то себя защитить. И в том спаде, как инвестиции, так и потребление, которое мы наблюдаем, есть определенные компоненты, связанные с этими ожиданиями жесткого кризиса. Сейчас ожидания улучшатся, потому что мы видим относительную стабилизацию рубля, мы видим снижение инфляции, и постепенно эта компонента сбережений, предосторожности, то, что было связано с неопределенностью, она постепенно уйдет. То есть, действительно, мы видим более низкие реальные доходы населения, но частично какой-то отскок мы будем наблюдать вот за счет улучшения ожиданий. Я думаю, что именно этот фактор будет одним из наиболее значимых. Он не даст нам, конечно, взрывного роста, это нужно тоже понимать.
Оба фактора тесно взаимосвязаны – потребление и инвестиции, напоминает Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС. И без роста одного не стоит ожидать роста другого.
У правительства, которое последние 10 лет выступало локомотивом роста потребления в плане повышения доходов, значительная часть населения, прежде всего в госсекторе и пенсионеров, на текущий момент средств обеспечивать такой же рост нет. Поэтому, если говорить о перспективе ближайшей, что может стать двигателем потребления или позволить потребительскому сектору опять показывать рост, наверное, это будут большие доходы компаний, бизнеса, которые позволят повышать зарплаты, доходы населения, что, в свою очередь, будет поддерживать потребление. Другого способа обеспечить такой рост нет. Для того, чтобы такие доходы у компании образовались, возможно, разные причины, но на плаву две. Первое, это, конечно, цены на сырье. Если цены на нефть вырастут, вырастут вслед за ними доходы крупнейших российских компаний, компаний, которые обслуживают эти компании, такие как банки, нефтесервисные компании и так далее. И, соответственно, вырастут, по крайней мере, участие населения доходы, что может развернуть тренд по потреблению. Это происходило раньше, и нет причин говорить о том, что это не может произойти снова. Второй момент – это проведение структурных реформ и снятие геополитических негативных факторов, которые позволили бы привлечь значительные притоки частного капитала как внутри страны, так и из-за рубежа в инвестиции, что могло бы создать новые рабочие места и, соответственно, поддержать рост экономики в целом и потребления.
Каковы ваши прогнозы относительно сроков прохождения российской экономикой дна нынешнего кризиса? И возможно ли это прохождение в принципе, если допустить, что спад как инвестиций компаний в собственное развитие, так и доходов населения сохранится? Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
О том, что дно будет пройдено в условиях сохранения спада в инвестиционной активности и в потреблении, я думаю, что говорить не приходится, потому что потребление частное – это примерно 50% ВВП, государственное потребление – еще примерно 18%. Если говорить об инвестициях, то это примерно 20% ВВП. То есть, если мы говорим в сумме о потреблении частном инвестициях, то это, ну, примерно 70% ВВП в сумме. 70% – это много.
Владимир Тихомиров, финансовая компания БКС.
На мой взгляд, дно может быть пройдено в ближайшие 3-6 месяцев, то есть в ближайшие два квартала. Причина здесь главная в том, что если мы говорим о спаде в годовом выражении, то важную роль играет не только текущий уровень производства или объемов потребления, объемов инвестиций, но и, соответственно, сходные уровни прошлого года, которые мы сравниваем. И вот здесь именно фактор базы играет очень важную роль. Российская экономика стала тормозить ощутимо уже в четвертом квартале прошлого года, но и первое полугодие этого года мы видим, что слабость в экономике продолжает проявляться и углубляться. Соответственно, на фоне вот такой слабой базы в четвертом квартале этого года и в первом полугодии следующего года мы можем рассчитывать на улучшение динамики ВВП. Будет ли это уже позитивная динамика, то есть рост, будет ли это сокращение темпов падения, пока сложно сказать. Не исключено, что дополнительные внешние факторы, такие как, скажем, новая волна слабости в ценах на нефть или геополитика, могут спровоцировать дополнительное давление на российскую экономику. Но если предположить, что цены на нефть стабильны и геополитический фон не ухудшается, то я ожидаю, что дно в плане наиболее глубоких темпов падения в годовом выражении может быть пройдено во втором и третьем квартале текущего года. В четвертом квартале, видимо, падение сохранится, но темпы падения значительно будут меньше, а в первом полугодии следующего года я не исключаю уже выходы в небольшой рост.
В том числе и рост частного потребления?
По потреблению, видимо, мы можем увидеть небольшой отскок чисто технического характера, то есть по доходам населения, реальным доходам населения. Не в последнюю очередь это будет вызвано существенным снижением инфляции в начале следующего года. Но потом, я, честно говоря, не ожидаю сильной динамики в этой сфере до тех пор, пока не произойдет качественный, так сказать, сдвиг в российской экономике. То есть не будут создаваться новые рабочие места, более высокооплачиваемые, с более высокой производительностью, что позволит повышать зарплаты и доход населения. Но это дело все-таки более отдаленного будущего. Поэтому, скажем, отскочив, может быть, на 1-2% в годовом выражении, реальные доходы могут стабилизироваться у отметки где-то около нуля, может быть, небольшого роста там, в пределах 1%, пока экономика не станет качественно другой.
Когда, по вашим прогнозам, российская экономика может пройти дно нынешнего кризиса? Вопрос главному экономисту инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексею Девятову.
Расчеты показывают, что в случае резких внешних шоков, которые были в конце прошлого года, это и санкции, закрытие внешних рынков, последовавший обвал рубля, в принципе, для того, чтобы экономика достигла дна, нужно где-то 9-12 месяцев. Поэтому, если пик всего этого негатива пришелся на последний квартал 2014 года, то, соответственно, дно будет пройдено в третьем, ну, с меньшей вероятностью в четвертом квартале. Я думаю, что в третьем дно будет пройдено. Опять же, при условии отсутствия дополнительных каких-либо шоков. Риски здесь остаются очень большими, потому что если вдруг произойдет еще один обвал цен на нефть, чего совершенно нельзя исключать, если что-то резкое произойдет в ситуации на Украине, если что-то произойдет в мировой экономике, то, конечно, ни о каком восстановлении тогда говорить не придется, потому что оно и так хрупкое. Но вот любой из этих шоков способен вызвать дополнительную волну спада во втором полугодии. Поэтому здесь риски остаются высокими, но будем надеяться, что ситуация наладится.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов и главный экономист финансовой компании «БКС» Владимир Тихомиров. Итак, российская экономика продолжает погружаться в рецессию, порогом которой формально считается спад ВВП в течение двух и более кварталов года подряд. Тем не менее, с учетом слабой базы прошлого года, дно нынешнего кризиса может быть пройдено уже в ближайшее время. Ближайшие месяцы, полагают наши собеседники. Но главный вопрос – каким окажется последующий рост? Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. рубль развернулся вниз. После почти четырехмесячного роста до уровней ноября прошлого года, к концу мая его курс откатился сразу на месяц назад к уровням последней декады апреля. Динамика рубля вновь приблизилась к динамике цен на нефть, отмечают эксперты, хотя еще месяц-два назад они могли двигаться чуть ли не в противоположных направлениях. Но сравним. За период с 16 марта, когда был отмечен очередной минимум цен на нефть, до 4 мая, то есть нового их пика, баррель нефти европейского сорта Brent, к цене которого привязана и экспортная цена российской нефти Urals, подорожал на 26%. За это же время официальный курс рубля к доллару повысился на 17%. Однако с тех пор цена нефти упала к последнему рабочему дню мая примерно на 8%, тогда как курс рубля к доллару снизился менее чем на 2,5%. При таком сравнении можно предположить, что в последние месяцы внутренние факторы играли даже большую роль в курсообразовании рубля, чем такой традиционно доминирующий в нем фактор, как цена нефти. Среди этих внутренних факторов такие, например, как продажа российскими компаниями-экспортерами части валютной выручки для выплаты налогов, которые уплачиваются в рублях, или возобновление с середины мая покупок центральным банком валюты на рынке для пополнения своих валютных резервов и сдерживания дальнейшего укрепления рубля и ряд других факторов. Из Москвы аналитик финансово-инвестиционной компании «Аль-Пари» Анна Кокарева.
Действительно, в последние несколько недель мы можем наблюдать раскорреляцию между динамикой рубля и цен на нефть. Внутренние факторы действительно возобладали над внешними, в данном случае над динамикой цен на нефть, которая в последнее время движется в очень узком диапазоне. Действительно были налоговые выплаты НДС, НДПИ, которые позволили рублю несколько укрепиться, и от более серьезного укрепления рубль удержала лишь политика Центробанка. И мы можем говорить о том, что снизились политические риски, и геополитическая напряженность тоже несколько спала, которая ранее очень серьезно оказывала влияние на рубль. В целом это позволило рублю несколько укрепиться. Но сейчас политика Центробанка такова, и, в принципе, динамика цен на нефть более активная. Нефть начала более активно снижаться. И, собственно, рубль уже стал на это реагировать. То есть нефть стала резче падать, и рубль стал сильнее ослабляться. То есть корреляция вновь возвращается.
Старший аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
Скорее, динамика цен на нефть, она по-прежнему остается во главе угла. Тем не менее, в игру вступили факторы технического порядка, скажем, где-то с конца января этого года по начало мая рубль укрепился против валюты практически на 40-50%. Укрепление было чрезмерным, не чисто технически, рублю требовалось откатиться. То есть многие начинали закрывать свои спекулятивно длинные позиции по рублю. Ну и кроме того, много факторов вступило в игру, такие как выплата налогов, впрочем, это традиционно к концу каждого месяца. Плюс вышел на рынок центральный банк, который, если так упростить, сказал участникам рынка, что ниже 50 рублей за доллар центральный банк начнет покупать валюту агрессивнее. Соответственно, мы сейчас видим некоторое ослабление рубля, хотя, тем не менее, если смотреть на динамику с конца января по текущий момент, рубль по-прежнему укрепляется значительно, что не в интересах ни экономики, ни регуляторов, ни государства. Соответственно, не исключено, что такая негативная динамика, она локально может продолжиться.
На этой неделе первый заместитель председателя Центрального банка России Дмитрий Тулин, отвечающий в руководстве банка за кредитно-денежную политику, заявил, выступая в Государственной Думе, что объем международных резервов Банка России находится сегодня на грани комфортности, как он выразился. То есть подразумевается, что если и в комфортной зоне, то у ее нижней границы. В этом контексте какой тактики по вашим представлениям будет скорее придерживаться Банк России на валютном рынке в ближайшее время? Покупать на нем валюты больше или расширять нынешние покупки лишь при необходимости, например, сдерживая очередное укрепление рубля выше тех уровней, которые Центробанк считает адекватными? Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
Я думаю, что в ближайшее время Центральный банк будет проводить, по сути, то же самое, программу и политику и будет условно покупать некоторый объем валюты при достаточно крепком рубле. Но не исключено, что если рубль продолжит ослабление ниже 55 против доллара, то ЦБ может и сократить покупки ежедневной валюты. То есть, скорее, цель Центрального банка не допустить чрезмерного укрепления рубля, что не в интересах экономики страны. Ну и, соответственно, частично пополнить резервы, которые существенно просели за последний год. Так что ЦБ попытается убить двух зайцев сразу.
Аналитик финансово-инвестиционной компании «Альпари» Анна Кокарева.
На мой взгляд, господин Толин несколько лукавит. За последние 12 месяцев резервы снизились на 100 миллиардов долларов. Это достаточно существенное снижение. Но в целом нынешний уровень резервов, он приемлемый. Наращивание будет постепенно происходить, ведь Центробанк уже совершает покупки валюты для пополнения международных резервов. И я думаю, что пока до более высоких отметок, до хотя бы отметок декабря прошлого года или лет прошлого года, резервы не восстановятся, покупки будут происходить. Но, естественно, чтобы не спровоцировать определенные паники на валютном рынке и паники среди населения, первые лица регулятора высказываются достаточно мягко.
В ближайшие недели проявятся некоторые дополнительные факторы давления на рубль. С одной стороны, 5 июня на очередное совещание соберутся представители стран ОПЕК. Пока от него не ждут неких радикальных решений, и рынки и аналитики полагают, что нефтяной картель сохранит нынешние квоты добычи. Если так и будет, то, учитывая и без того избыток нефти на мировом рынке, цены могут вновь снизиться. С другой стороны, в июне российским компаниям предстоят очередные платежи в счет текущего обслуживания своих внешних долгов. По оценкам Центрального банка, примерно 11 миллиардов долларов. Да, это почти втрое меньше, чем было в декабре, когда рубль рухнул, и в полтора раза меньше, чем было в марте, но при этом вдвое больше, чем платежи в мае. То есть оба фактора, по идее, окажут понижательное давление на рубль. Но до какой степени, по вашим прогнозам? Дмитрий Савченко, Банк Нордеа.
Действительно, на заседании ОПЕК 5 июня рынок не ждет никаких изменений квот. Но это, по сути, уже учтено рынком. В этом смысле я не думаю, что рынок нефти существенно негативно среагирует на это заявление. Хотя нефть может остаться волатильной внутри диапазона 60-70 долларов за баррель Brent. А может быть, даже тяготеть чуть ближе к нижней границе диапазона. Если говорить о выплатах по внешнему долгу, то этот фактор, безусловно, может принести волатильность в курсе рубля. Тем более, что в июне будет повышенная выплата по внешнему долгу. Тем не менее, это 10-11 миллиардов долларов в течение июня. Это не такая большая сумма. В марте, допустим, эта сумма была ближе к 15 миллиардов долларов, а если вспомнить декабрь прошлого года, это больше 30 миллиардов долларов. Тем не менее, это может каким-то образом сказаться на волатильности, которая может вырасти. Но это все будет нивелировано отчасти Центральным банком, который легко может предложить компаниям чуть больше валютной ликвидности на аукционах репо. Так что также не думаю, что окажется существенное давление на рубль. Хотя, если посмотреть на общий вектор, то скорее средняя цена на нефть порядка 65 долларов за баррель Brent соответствует равновесной цене 55 рублей за доллар.
Для сравнения, к середине дня в пятницу, 29 мая, цена нефти Brent на лондонской бирже составляла чуть менее 63,5 долларов за баррель, то есть не сильно отличалась от указанной нашим собеседником. Но вернемся к вопросу о влиянии двух факторов. Анна Кокарева, аналитик финансово-инвестиционной компании «Альпари», представляет иной прогноз.
На наш взгляд, оба события и итоги заседания ОПЕК и выплаты по внешним долгам, безусловно, окажут влияние на рубль. Что касается заседания ОПЕК, если, конечно, квота останется без изменений, а вероятность такого решения очень высокая, то, безусловно, мы ждем реакции негативной со стороны нефтяного рынка, и, соответственно, падение нефтяных котировок приведет к более серьезному ослаблению рубля. Плюс, если добавить выплаты по внешним долгам, это ослабление будет усиливаться. Совокупность двух этих факторов, безусловно, окажет влияние на рубль, негативное влияние, и мы ожидаем, что пара доллар-рубль на данных событиях может достигнуть отметки 60 рублей за доллар.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик финансово-инвестиционной компании «Альпари» Анна Кокарева и аналитик шведского банка «Нордеа» Дмитрий Савченко. Итак, рубль развернулся вниз, по крайней мере, пока. После почти четырехмесячного роста до уровней ноября прошлого года, к концу мая его курс откатился сразу на месяц назад к уровням последней декады апреля. Динамика рубля вновь приблизилась к динамике цен на нефть, отмечают эксперты, хотя еще месяц-два назад они могли двигаться чуть ли не в противоположных направлениях. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.